Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
В гостях у вируса или как пережить карантин. В Китае после режима самоизоляции власти зафиксировали всплеск разводов. Семейные пары распадались из-за того, что супруги оказались не готовы проводить друг с другом 24 часа в сутки. По словам работника китайского ЗАГСа, в условиях карантина молодые люди бурно ругаются из-за пустяков и бегут разводиться. Как уберечь семейную лодку на удаленке и чем занять себя и близких, будем выяснять вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым. Леша, здравствуй.
Да, привет.
Но мы с тобой еще не на удаленке.
Да.
Можно сказать, что разводиться пока не планируем, наверное. Но вот то ли дело в Китае.
То ли дело в Китае, правда, да. Но не знаю, насколько там это много. У меня нет статистики в динамике, как было и что получилось. Вот из официальных данных в городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод. Город Сиань, провинция Шэньси, за один день поступает 14 заявок на развод. И сотрудники ЗАГСа говорят, что это больше, чем, собственно, учреждение ЗАГС может принять согласно лимитам. А в городе Фуджоу, тоже китайском, каждый день около 10 пар подают на развод в местных ЗАГСах. И эта история связана, конечно, с карантином. Так, по крайней мере, говорят сотрудники ЗАГСов. Ну и понятно, что действительно, условия карантина — это экстремальная ситуация. Но мы к такому не привыкли. Такого у нас никогда не было, и это некий новый опыт в нашей жизни. Если отпуск, ну, можно сравнить, да,
конечно,
вот во время препровождения 24 часа в сутки. Все-таки, если отпуск предполагает какое-то разнообразие и смену картинки, да, то есть ты из одного города переехал в другой, там, или уехал на дачу, например, да, на время отпуска, то карантин — это ограниченное пространство с близкими, которых ты раньше видел с утра и вечером.
И перед сном.
Да, и перед сном, и на выходных, да. А теперь 24 часа в сутки людям необходимо быть рядом с друг с другом, причем в ограниченном пространстве. Еще умудряться работать самому на удаленке, да, и следить за тем, чтобы дети там учились и выполняли домашние задания. Я уже говорил в нашем эфире, что... Не знаю, как у других, но я могу откровенно там сказать там про себя, про свою семью. Даже когда уезжаешь на отпуск, на третий день обязательно будет какой-то скандал. Но это неизбежно, я не вижу в этом ничего критичного. Я понимаю, но правда, мы не привыкли жить в таком режиме 24 часа в сутки рядом с друг с другом. Но не привыкли. Потом это все... Потом после третьего дня ты привыкаешь, и скандалов там больше не будет. Но еще раз, там картинка другая, там как бы быт другой, все другое. Здесь...
Но даже если на третий день ругаешься, это не говорит о том, что надо бежать
разводиться,
и разводиться.
Совершенно верно, да. В общем, что выделяют психологи, какие сложности могут возникнуть в режиме этого карантина? Общая напряженная обстановка, это понятно. 24 часа в сутки мы с тобой, и не только мы с тобой, но еще сотни наших коллег с других радиостанций, телеэфиров и всего прочего, YouTube-каналов и соцсетей говорят о коронавирусе, о том, как страшно, сколько людей гибнет и так далее, как распространяется. Это такая важная причина напряженной обстановки. А потом, отсутствие навыков. Мы просто не умеем работать и жить вот в таком режиме. У нас нет такого навыка, нам его нужно будет приобретать. Это тоже сложно. Потом, отсутствие границ, да, как пространственных, так и личных. То есть мы находимся дома, нам нужно, я чуть позже там расскажу пару советов от себя, и, конечно, к нам на связь выйдут специалисты, которые более подробно и экспертно расскажут о том, как вести себя. Но, в общем, стираются границы. Пространственные, мы едим, ходим в туалет, работаем, занимаемся воспитанием в рамках одной квартиры, да, но и личностные. Надо же определиться, где и когда, например, я папа или муж, а где и когда я обозреватель радиоспутник, понимаешь? Это тоже требует определенной ловкости, которая пока у нас нет.
Помнишь, мы с тобой как-то говорили, что, возможно, надо составить конкретный график своего дня, что ты встаешь там в 7 или в 8, идешь в душ, завтракаешь, и вот так все по порядку. И мне кажется, что как раз этот график сразу определит, с 8 до 10 ты папа или там но с 10 ты же до 12 можешь, обозреватель.
Ну, то есть тебе надо запереться тогда от всех остальных, понимаешь? Ребенок все равно будет бегать и шуметь.
Есть мама.
Есть мама, ну, хорошо, есть мама, да, но у мамы там свои дела, а мама может еще и работать, например, тоже так же на удаленке. Ну, да. Надо все равно как-то, так не получится распланировать. Кстати, еще одна история, возникающая и создающая сложности в этих новых условиях, это непредвиденные обстоятельства. Мы не знаем, как оно будет на самом деле. Вот это самое сложное. Мы не понимаем и не знаем в действительности, чего нам ждать. Ну и самое страшное, это вот этот тесный контакт 24 часа в сутки. Всех отправляю на сайт РИА.ру. Зайдите, обязательно посмотрите. Там вышла большая статья. Родители в Китае рассказали, как пережили карантин дома с детьми. Пережили.
Неплохо. Да, хороший опыт.
Как выжили после атомного взрыва, да? Какие такие аналогии.
Зато, с другой стороны, вот мы до этого времени, до того месяца, который сейчас, до предыдущего месяца, постоянно говорили, что вот все уходят в онлайн, офлайн там никто не общается, мы теряем навыки, у нас меняется вот эта вот картинка социума, существование социума, правила. А сейчас... Вот кто выйдет из карантина, это же как глоток свежего воздуха.
Вот это ровно то, что во мне, по крайней мере, порождает некий действительно оптимизм. Мне кажется, что после вот этих жутких условий, пока не жутких, но определенных новых обстоятельств, мы действительно должны с вами, как люди, взглянуть по-новому на жизнь. Мы должны радоваться трамваю.
Да,
мы это привыкли к тому, что трамваи и автобусы ходят, а теперь мы на них можем посмотреть другими глазами, поменять точку зрения. Это то, чего нам в жизни, ну, очень необходимо в жизни, поменять точку зрения. И мы посмотрим на деревья по-другому, на прохожих по-другому, порадуемся тёчке в метрополитене. Там. Ну, то есть какие-то такие вещи. Я здесь абсолютно согласен. В общем, на РИА.ру зайдите, посмотрите. Там есть и наши соотечественники, которые живут в Китае и попали в карантин, которые жалуются, говорят, что времени там, на то, чтобы сделать уроки с детьми, уходит бесконечно. Понятно, что дети сейчас сложные, требуют от родителей большего и более требовательные там, сами к себе. Они уже все взрослые, все такие... либерально-демократических взглядов, знают свои права, обязанности и так далее. И заставить их делать уроки, ну, сложно, да. Надо включать авторитаризм и диктатуру родительскую в умеренных количествах. Ну, вот китайцы, например, Ван Гуйсян советуют, обязательно занимайтесь с детьми, ни в коем случае не оставляйте, чтобы ребенок делал домашнее задание самостоятельно, он будет или в игры играть, или развлекаться с телефоном. Нужно создать для него учебную атмосферу. Вот атмосфера, да, очень важная история. Что касается атмосферы, договориться и разграничить пространство. То есть атмосфера не только психологическая, но и практическая. Договориться с близкими и разграничить пространство. Не надо пенять на однокомнатную квартиру. Все понятно, все жили в однокомнатных квартирах. Стульчиками, табуреточками, халатом или ширмой можно разграничить квартиру, создать себе рабочую зону на кухне, даже в туалете ничего страшного здесь нет. Мы же не находимся там 8 часов подряд рабочих, да? Зашли, поработали и ушли. Ну, все что угодно, прихожие и так далее. Обозначить эту зону, чтобы близкие тоже понимали, что это там рабочий уголок, да, и не входили, не нарушали это пространство. А потом переодеваться для социальной роли, тоже важная история. Встал с утра, да, не надо в трусах идти и работать, или в халате, да, переоденься. Ну, как на работу идешь, вот переоденься и пойди дома поработай. Дисциплинировать себя и близких тоже важно, то есть объяснить, что правила изменились. Понятно, что это самое сложное — договориться. Если бы мы были роботами, нам бы было проще договариваться. А так у каждого из нас есть свои эмоции, запросы. А ты меня любишь, а ты меня не любишь, поэтому ты ушел за табуретку в рабочий кабинет.
Разводимся.
Разводимся, да. Это сложно, но надо пробовать, да. Слава богу, что у нас есть эмоции, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот из-за эмоциональных всяких штук случаются всякие разные неприятности. Я посмотрел статистику ВЦИОМа по разводам. в прошлом году.
Но
в ЦИОМ
не очень
опубликовал. Ну, там спрашивали людей, это же не из ЗАГСов, это же не госстатистика, а спрашивали людей об их отношении к разводам и о тех причинах, которые они видят возможными для развода. Надо сказать, что почти 90% россиян считают развод допустимым. Эта цифра выросла там с начала 90-х годов. Что касается причин, почему люди разводятся, по мнению россиян. Чаще всего указывают бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью. Таких 46%. Это основная причина, по мнению россиян. На втором месте измена и ревность одного из супругов. 22%. Эгоизм и непонимание между супругами 21%. И эта история уже ближе к карантинной. Да? Хотя бедность и отсутствие работы, это тоже ведь многие предприниматели, люди, которые работали в малом бизнесе, там не обязательно владельцы, да, но продавцы, например, в каком-то в маленькой точке, они ведь тоже остаются без работы, многие из них. И это тоже серьезная проблема. Измена и ревность. Ревность, конечно, да, потому что личное пространство будет необходимо каждому из нас, а что ты там делаешь в телефоне, а с кем ты переписываешься, а почему-то этой блондинке с пятым размером поставил лайк, да, но все это тоже понятно. Эгоизм и непонимание между супругами. Эгоизм и непонимание между супругами на четвертом месте. 21%. Очень много, на самом деле. Это тоже важная причина, с которой нам надо будет работать с вами вместе.
Но
всем.
Но тоже как пересекаются все наши с тобой обсуждения и разговоры. Мы же говорили, что каждый сам за себя, вот буквально накануне. Это и подтверждает тот самый эгоизм. Каждый сам за себя.
А поэтому нам надо стать хотя бы на это карантинное время чуть более чуткими друг к другу, да? Там есть всякие советы от психологов, не стесняться говорить, что раздражает, и отмечать для себя, что, например, от чего я кайфую, да, в своей второй половине. Вот что мне очень нравится. Каждый день замечать вот эти нюансы, подробности в личности и обсуждать их.
Но тоже умеют ли все разговаривать?
Нет,
это тоже
не умеют.
Вопрос.
Вот сейчас мы к этому тоже перейдем. Важная история. В общем, разные взгляды на жизнь 15%. Вот, кажется, такая разные взгляды на жизнь. Что это вообще за нафиг такое, разные взгляды на жизнь? Ну вот, оказывается, что 15% разводов случается из-за того, что мы по-разному смотрим на жизнь. Алкоголизм или наркомания – важная история. 12%. И разногласия из-за бытовых вопросов – 8%. В общем, большинство вот этих критичных и важных для развода моментов, они входят в эту карантинную зону. В общем, россияне, помимо этого, стали более категоричны, чаще стали говорить о том, что если решение о разводе принято, то факторов, способных повлиять на его отмену, нет. Вот в 90-м году таких было 29%, которые говорили, что ничего не может остановить развод.
Угу.
А сейчас таких 36%. Значительный прирост.
Плохо.
Важная история. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что режим самоизоляции может привести к росту числа жертв домашнего насилия.
И вот, кстати, об этом не было в вопросе в ЦИОМа.
Да. С одной стороны, это было, просто я не взял. Я взял топ-5, а это было на 8-м месте. А-а-а. И раньше семейное насилие там занимало 1%, так отвечали, а сейчас 3%. То есть прирост есть, но 3% все равно меньше, там, чем бытовые вопросы. Тут
понятно.
8%, да. Значит, Оксана Пушкина, понятно, почему так говорит, потому что она одна из авторов инициативы об этом законе. С одной стороны, это пиар там и лоббинг, там своего закона, но с другой стороны, это действительно большая проблема. Люди на взводе, алкоголя в магазинах, в отличие от гречки, да, завались, понимаешь, и отсюда произрастают вот подобные истории. Скука лежит в основе всех преступлений, об этом говорил и писал Максим Горький.
Угу.
Вот, собственно, от скуки начинается вся эта жесть. Да? И здесь, на мой взгляд, государство, конечно, должно подключиться и усилить работу там, телефонов доверия, работу участковых, чтобы у людей была возможность там, как-то реагировать. Это что касается плохого. Теперь, что касается позитива, коротко, есть надежда. За последнюю неделю в России на 32% почти выросли продажи презервативов. По сравнению с аналогичным прошлым периодом 2019 года. Здесь непонятно, то ли с гречкой про запас, значит, на полгода вперед или на год, да?
То ли презервативы как перчатки используют.
Может быть, или как маски, не знаю. Или действительно в рамках возможного карантина построили просто планы, да? Вот такая история. Теперь, насколько я понимаю, у нас...
Да, давай, к разговору уже со специалистами мы переходим. Сейчас поговорим сначала о такой самой той группе, которая находится в зоне повышенного риска. Это, естественно, пенсионеры и люди, ну сколько, 65 плюс. Им как раз буквально накануне было рекомендовано оставаться дома, никуда не выходить. Мы задавались вопросом, знают ли все, что такие рекомендации даны. Ну и, собственно, что им делать пенсионерам, если они даже не могут, грубо говоря, там выйти прогуляться. Вот с нами на прямой связи учредитель пансионата по уходу за пожилыми людьми «Ритм» Евгения Харченко. Евгения Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы о молодых поговорили, а теперь действительно важная история. Наши бабушки, дедушки, наши пожилые родители, которые вынуждены остаться дома, и мы не можем их навестить, чтобы не принести им ту самую заразу, да? И вот, как Диана сказала, и мэр Москвы, и губернатор Подмосковья ввели вот эту режим самоизоляции для людей 65+, с 26 марта по 14 апреля. Давайте разбираться, какие проблемы возникают, вот вы-то работаете с ними каждый день, вы знаете это, какие проблемы возникают в таком возрасте и как их необходимо решать?
Ну, у нас, конечно, люди сейчас находятся в группе риска, поэтому мы закрыли сейчас свой пансионат на карантин, пока до стабилизации в стране. Сейчас мы не разрешаем никакие посещения родственников. Мы заявили о себе там в Инстаграм.
У нас не так много времени. Простите, вот давайте сразу перейдем к таким, ну, абсолютно прикладным, понятным. Ну, ведь что тут скрывать? Ну, вредничают иногда наши пожилые люди. Вот как с этим-то справляться? Какие проблемы возникают психологические?
Вы знаете, не знаю даже, всякие бывают ситуации, но у нас есть психолог, который приходит, если возникают какие-то проблемы, то, конечно, психолог работает с ними. И у нас еще есть психолог, который у нас работает в штате, это Эльвира, она занимается с людьми, вот. И мы каждое утро начинаем с зарядки, у нас обязательно два раза в день прогулки, у нас есть свой кинотеатр. Огромное полотно 2x2. Мы закачали все фильмы, они смотрят эти фильмы, они смеются.
Вот, хорошая история. Как научить наших пожилых родственников, не раздражаясь, пользоваться интернетом?
Вы знаете, родственники, вы имеете в виду, что наши пожилые люди пользуются интернетом?
Да.
Ну, это только если у кого есть телефон, они общаются со своей роднёй по скайпу, а так кто-то пользуется интернетом, но в основном никто не пользуется интернетом. Потому что у нас много людей с деменцией, со слабоумием, у них немножко другой склад, другое развитие, они в своем мире немного живут, пребывают.
Вообще, мне кажется, что здесь еще важный момент информативности, то есть те наши старики, которые в курсе происходящего и которые активно следят за новостями, у них может быть и какой-то повышенный уровень паники, страха, тревоги.
Конечно.
Да, с другой стороны, понятное дело, что если их бесконечно чем-то занимать, то, наверное, и обстановка более-менее оптимистичная.
Вы знаете, у нас вообще нет никакой паники, все абсолютно спокойно, занимаем каждый день. Психолог у нас, вот педагог-психолог работает с людьми, они пишут диктанты, пишут сочинения.
Но это все понятно, но у вас пансионат по уходу за пожилыми людьми, а многие старики там сидят дома, и даже их близкие, там, более молодые, не могут приехать к ним. Ну, не могут, просто не могут, чтобы не заразить. Такая рекомендация есть. Евгения Федоровна, может быть, вы поделитесь вот своим знанием и пониманием, как не раздражаться на старческое поведение? Вот я прямо так сформулирую вопрос.
Ну, вообще, конечно, раздражаться нельзя, потому что если человек уже в возрасте, то просто нужно ему подыгрывать. Вот у нас такие, вот, допустим, дементные люди, они живут в своем мире, и мы с ними, конечно, играем. Она там задает какие-то вопросы, одно и то же спрашивает 100 раз. Мы подыгрываем, как будто вот как играем, как в кино.
Спасибо.
Спасибо. Евгения Харченко, учредитель пансионата по уходу за пожилыми людьми. Ритм была с нами на прямой связи. Я вот из своего опыта могу сказать, бабушка моя, ей 82 или 84, около того, в общем, за 80.
Молодец,
и она живет
да.
с, моими... с моими родителями. Ну, я надеюсь, она не обидится. И мама, у нее есть свой лайфхак, она звонит мне. Вот, то есть в случае какой-то повышенной напряженности или какого-то непонимания она звонит мне и говорит, ну вот как же так? И мы с ней проводим беседу.
То есть
ней...
ты успокаиваешь
да,
маму или бабушку?
Да, я успокаиваю маму. Ага. Потом мне звонит бабушка примерно с теми же самыми вопросами. Я успокаиваю бабушку, а потом они сидят, мирно пьют чай, и мама мне присылает фотокарточки.
Могу сказать, что просто надо включать режим снисходительности. И, но понимать, слушайте, что уж как бы это ни звучало, да, но сейчас такое время, что вот этот коронавирус убивает именно стариков. И мы можем лишиться их в любой момент времени. Поэтому нам надо быть более чувствительными, понимающими, не раздражаться, обучить их пользоваться скайпом, ютубом, соцсетями, показать, где смотреть киношечку. Просто научить их этому в спокойном режиме.
Ну вот короткая пауза и как раз о рекомендациях уже от психолога. Татьяна Потемкина, психолог Центра системной семейной терапии, с нами на прямой связи. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем со стариков. Как не раздражаться на старческое поведение? Как, не выходя из себя, обучить пользованию смартфоном, ноутбуком, планшетом?
Угу. Ну, смотрите-ка. Надо очень хорошо для себя уяснить, что наше раздражение... Это реакция на тот стресс, который мы сами испытываем. Это старики лишь канал, лишь русло, по которому и идет вот это наше раздражение. А, ну, мы всегда отрываемся на близких людях. Поэтому отделите, пожалуйста, свое раздражение от стариков. И вот как вы совершенно точно сказали, больше снисхождения, больше милосердия. Вы чувствуете раздражение, вдохните глубоко. Скажите себе, это временно. Моя задача сейчас сохранить моего пожилого родственника.
Он вредничает и говорит, я не буду сидеть дома. Да мне это 78 лет. Чем мне бояться, господи? Я столько на своем веду.
Это ты сиди,
молодой. Это ты сиди, да, бойся. А ты нет, бабуль, нет, дедуль. Надо посидеть дома. Такое время. Да ну что ты меня лечишь? Яйца курицу не учат.
Угу. Ну, смотрите-ка, действительно, это очень-очень трудно. Попробуйте убедить их, прибегнуть к каким-то фактам. Ну, просто процентное соотношение умерших во взрослом, в пожилом возрасте людей просто привести и рассказать, как это тяжело протекает. В конце концов, страх может заставить их остаться дома. Это первое. А второе, ну, конечно, надо сказать, как они нам дороги, как они нам близки, и мотивировать их сделать это в том числе не только для себя, но и для нас.
Но слова о любви и заботе никогда не бывают лишними.
Мне кажется, вот и стой, вот это никогда. Я бы подчеркнул, что да, чтобы ты о нас подумай, ты все понятно,
конечно.
Ты можешь делать все, что угодно, а ты о нас подумай, да, вот это может сработать.
Да.
А поехали дальше. Муж, жена, родители, дети, что делать на карантине, чтобы...
И все в однокомнатной квартире.
Да, не сойти с ума, не развестись.
Да, смотрите-ка, здесь действительно очень сложно. Это, по сути дела, мы попадаем в совершенно иную ситуацию, когда дистанция между членами семьи резко сокращается. Так у нас есть работа, школа, общение с друзьями, какие-то хобби. А тут мы все вместе на одной территории и довольно стесненных, может быть, не очень условиях. Во всяком случае, это очень здорово повышает тревогу в семье. Что помогает? Ну, во-первых, больше предсказуемости. А если семья имеет, ну, скажем так, такие традиции, а может просто попробовать, в начале карантина сесть за стол и обсудить, как каждый из них представляет себе эту картину, чем заниматься, как проводить свободное время.
Планировать, поехали дальше, просто не так много времени, поэтому я тороплю. Значит, да, планировать.
Да, обязательно.
Дальше.
Затем избегать всяких панических разговоров и обсуждения слухов.
Зафиксировали.
Это очень важно, потому что это снижает тревогу. Затем карантин может быть поводом и для сплочения. Можно, опять-таки, на семейном совете предлагать, что каждый член семьи может вкладывать в общую, скажем так, жизнь.
Да.
Какие занятия и разделить ответственность. Обязательно разделить ответственность. Потому что если мама все время будет готовить и мыть посуду и так далее...
Да, все, можно сойти. Есть хороший совет. Еще есть какие-то... Давайте, знаете как, тут у нас...
У каждого должно быть личное время и личное пространство. Только на свои хотелки, занятия и так далее. Это тоже нужно обговаривать.
20 секунд для трудных семей. Вот мы поговорили о благополучных, а есть же ведь разные, да? Алкоголизм, да. Насилие и так далее. Тут что делать?
Ну, насилие — это вызывать полицию. Что делать, если насилие? В конце концов, очень важно, если вы знаете особенности своего партнера, не провоцировать их.
Спасибо, Татьяна Александровна. Татьяна Потемкина, психолог, мой коллега Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Берегите себя.
Докопаемся.